Всех рад приветствовать. В общем-то, вебинар наш сегодня проводит организация Камерата, которая уже не нуждается в особенном представлении, и ее технический, в общем, специалист во всех отношениях, которым написано подробно в вебинарах, Дмитрий Бахров. Этот вебинар первый в серии похожих вебинаров, посвященных различным аспектам использования и настройки мобильных устройств. Проводится он в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник», который, в свою очередь, реализуется совместно с компанией «Мегафон». Проект включает в себя много всего интересного. В первую очередь это обучение в 20 регионах в этот раз. В этом году мы специально сделали такой акцент на обучении школьников. Но для того, чтобы помочь не только школьникам, была задумана такая служба справочная «Универсальный мобильный помощник», по которой все желающие могут получить необходимую консультацию. Ну, про службу, я думаю, еще Дмитрий расскажет. Вот, я же, в свою очередь, хотел бы всем вам пожелать активного участия. Если у вас есть пожелания, предложения относительно тем или ведущих наших будущих вебинаров, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Может быть, мы про кого-то не знаем, может быть, мы не знаем про какую-то актуальную тему. Поэтому все предложения принимаются и, в общем, контакты все, я думаю, тоже известны. Ну что ж, а теперь Дмитрий Михайлович, все, вам слово.
Да, Вячеслав, огромное спасибо. Я еще хотел бы сказать, наверное, ты просто забыл об этом сказать, такой мотивирующий фактор, что вебинары, они, если вы их будете проводить, они не на общественных началах проводятся, за это платится некая денежка. Поэтому, ну вот такой, можно сказать, мотивирующий фактор. Ну а теперь вернемся к нашим баранам, да, в данном случае к нашему вебинару. Вебинар наш, как я думаю, вы знаете, называется «Словом, не жестом». Это вот такая, можно сказать, такая калька, да, на конкурс «Словом и жестом», которые участники нашего проекта будут проводить в своих регионах. Что очень приятно, я вижу даже нескольких участников нашего проекта в числе наших слушателей, поэтому это просто хорошо. Ну, а теперь перейдем, собственно, к поддержке. Давайте с вами поговорим, нужна она, не нужна она, или, может быть, это вообще как бы баловство, да, какое-то, как бы есть WhatsApp, да, ну и все, и что там еще надо-то. Вопрос тут... Давайте сначала прорекламируемся немножечко, да, если кто вдруг не знает, если мы еще не набили оскомину вот этой своей рекламы, да, номер нашей горячей линии 8 800 550 4680. 8 800 550 46 80. Горячая линия работает с 8 утра до 20 часов по московскому времени, с понедельника по пятницу. Также у нас есть адрес, на который можно написать, то есть если вы не готовы разговаривать по телефону, но вам нужно проконсультироваться, можно написать на адрес omp@camerata.org. Мы там тоже отвечаем в часы работы нашей горячей линии. Также совершенно недавно мы стали отвечать в некоторых наиболее известных рассылках. Делаем мы это по доброй воле, сразу скажу, поэтому если где-то не отвечаем, ну, значит, вы либо много звоните, либо много пишете на почту omp@camerata.org, поэтому времени на то, чтобы отвечать в рассылки, не остается. Вообще вопрос с поддержкой, именно с оказанием телефонной поддержки, родился у меня достаточно давно, когда я начал преподавать на курсах еще даже не на невизуальной доступности сенсорных устройств, а это была компьютерная грамотность. И группа у меня была достаточно сложная, в группе было очень много пожилых людей, и с этими пожилыми людьми приходилось достаточно трудно. Вообще, когда мы обучаем людей Да, мы неоднократно об этом говорили, что вообще мы и к обучению подходим дифференцированно, да, то есть если мы видим, что, например, человек пожилой не успевает что-то, да, мы его можем вполне научить просто работе с конкретными программами, а не в целом с операционной системой. Это, кстати, справедливо и для невизуальной доступности сенсорных устройств, потому что лично у меня было в практике, что ну, людей такого молодого возраста, да, среднего, мы обучаем работать непосредственно с операционной системой, будь то Android или iOS, да, а пожилых людей очень часто мы учим работать с конкретными программами, то есть, там, грубо говоря, WhatsApp, библиотека AV3715, мы им вытаскиваем значки на рабочий стол, и им этого, в общем, хватает, они пользуются. Просто потому, что ну, люди действительно в солидном возрасте, и как-то сложно их чему либо научить. И вот, когда я обучал пожилых людей именно компьютерной грамотности, я заметил одну такую вещь, что определенную часть занятия я трачу на то, чтобы объяснить людям то, что мы проходили на предыдущем занятии. Связано это с тем, что в отличие, например, от реабилитационных центров, да, от того же КСРК ВОЗ, со специалистами которого мы работаем в тесном сотрудничестве, мы не можем, как правило, обучать людей ежедневно, и, что немаловажно, группа между собой не общается. То есть вот те, кто был из вас в КСРК, да, вы прекрасно помните, что после занятий кто-то кому-то что-то непонятно, можно всегда собраться в гостиницу и обсудить там какие-то вопросы. Я вот сам ездил, например, на Осмонд, и у меня были случаи, когда я помогал человеку, ну, просто у человека были серьезные проблемы с определением направления, то есть вот с этими, с часами, да, на 12 часов и прочее. И поэтому мы на реальном примере там пошли в пятерочку с Осмондом, и вот этот человек очень быстро понял на реальном примере. А у нас с вами такая специфика, ну вот со школьниками она, конечно, может быть, будет чуть-чуть по-другому, но когда мы с вами обучаем вообще людей, как правило, после занятий группа у нас с вами разбегается по домам, и каждый человек остается наедине, собственно, с тем, что ему сказал преподаватель. И я решил, а что если, ну, как бы сделать так, чтобы люди могли ко мне обращаться? Я взял сим-карту, ну, которую никто не знает, да, просто купил сим-карту, сообщил своим ученикам номер и говорю, вот давайте вы мне каждый день с 5 до 7 вечера можете звонить и задавать какие-то свои вопросы, если вам что-то непонятно. Ровно в 5 часов вечера я включал этот телефон, да, ровно в 7 вечера я его выключал, чтобы, соответственно, люди не беспокоили меня в другое время, потому что, ну, я думаю, не секрет, что многие из вас знают, что если дать волю людям, они, в общем, готовы звонить круглосуточно практически, да, и их проблема, она всегда будет самой важной. Мы об этом поговорим немножечко дальше, когда я буду рассказывать именно об организации службы технической поддержки, о каких-то скриптах, о каких-то правилах, которые мы с вами должны соблюдать, да, если мы решим технически консультировать наших как бы учеников, ну или не обязательно учеников. Возможно, кто-то просто в своем регионе захочет там сделать такую поддержку в рамках ВОЗ, да, или еще как-то. Ну, мало ли, случаи бывают разные. Поэтому просто так службу поддержки делать нельзя, потому что, ну, ко всему надо подходить вот с определенным, скажем так, опытом. Так вот, вернусь к своему опыту. С номером телефона все было хорошо, но группа у меня была пожилая. И, как бы, ну, во-первых, им было дорого звонить. В то время еще люди активно не пользовались тарифами с включенными минутами. И я пошел дальше. Я приобрел для этого дела прямой городской номер. Ну, просто у сотового оператора, да, не помню, там, либо я за свои деньги платил, либо я куда-то там что-то писал. Ну, не суть важно, появился прямой городской номер. Он работал примерно таким же образом, потому что был привязан к тому же самому мобильному телефону. И работал также там, грубо говоря, с 5 до 7 вечера. И я обнаружил, что количество звонков увеличилось, потому что у пожилых людей есть городские телефоны, они настолько привыкли по ним звонить, то они там звонят в поликлинику, да, записываются, то у них отопления нет, они звонят там в управляющую компанию. Поэтому им позвонить по мобильный, ой, по городскому телефону, простите, пожалуйста, да, оно прям, ну, прям медом намазано, поэтому они стали звонить, они стали задавать вопросы, и результативность занятий, она чрезвычайно повысилась. Люди, если что-то не понимали, они звонили. Бывали случаи, когда по телефону не удавалось решать. Я в свободное от работы время в этом случае как бы ездил к людям, было и такое. Но в результате я продуктивность занятий повысил, ну, скажем так, в несколько раз, потому что мы просто приходили на занятия и начинали, соответственно, дальше уже заниматься по тому плану, который у меня был. Когда эта группа у меня закончилась, я решил попробовать оставить эту же самую поддержку и на сенсорное устройство. И люди тоже активно пользовались. Более того, с сенсорными устройствами вопросов было даже гораздо больше, потому что все-таки компьютер – это одно. А когда достаточно пожилые люди начинают пользоваться сенсорными устройствами, это порождает просто огромное количество вопросов. Они звонят, они интересуются, и они очень радуются, когда ты им помогаешь, когда они понимают, что вот их не бросают в этом сложном океане информации, да, людям на самом деле это достаточно хорошо. И вот таким постепенным образом мы пришли к тому, чтобы попробовать сделать именно всероссийскую горячую линию. И сделали мы ее месяц назад, как раз вот в Международный день слепых. Поэтому вот буквально скоро-скоро будет месяц нашей федеральной горячей линии. На данный момент на горячей линии работают 2 человека, но, в общем-то, при текущем уровне нагрузки этих 2 человек вполне хватает. Ну, будете звонить чаще, будем думать, что с вами делать. Шутка. Все будет нормально, будем отвечать. Кстати, буквально, может быть, на следующей неделе, а может быть, в конце этой недели, я попробую сделать нечто вроде инфографики по нашим звонкам, потому что все эти звонки протоколируются, об этом мы с вами тоже будем говорить. И обрисовывается достаточно интересная ситуация по звонкам, кто звонит, откуда звонит и по какому поводу звонит. Возможно, эта информация будет интересна и для наших тренеров, то есть они, может быть, как-то скорректируют в некотором плане свое обучение. Ну, а теперь давайте вот придем к такому вопросу. Вы, большинство из вас, вот кого я сейчас вижу в нашем канале, достаточно продвинутые люди. Некоторые из вас являются администраторами технических групп в WhatsApp. И вот сейчас, наверное, слушают и так вот снисходительно. Да, техподдержка, там 8800, кому это вообще надо? Да, вот у нас есть WhatsApp, там группа технологии вокруг нас, и у нас есть ВКонтакте, группа компьютера, и мы, то у нас там люди. Да, ребята, у вас там люди, правда, но вот представьте себе ситуацию, когда человек только покупает сенсорное устройство, его на первом занятии научили двойному табу, да, двойному касанию и смахиванию, он вряд ли сможет поставить WhatsApp, вряд ли сможет вот, прийти к вам в группу и наговорить вам голосовое сообщение. Но как бы не секрет, да, что в основном в группе общаются голосовыми сообщениями, именно поэтому меня в этих группах нет, потому что, правда, выслушивать голосовые сообщения очень тяжело. В этом плане, конечно, вот ВКонтакте группа компьютера и мы, она более выигрывает, там больше текста. Поэтому всем остальным администраторам групп в WhatsApp есть к чему стремиться. Больше текста. Так вот, наша поддержка, она нужна в первую очередь начинающим пользователям на начальном этапе освоения ими сенсорных устройств. И еще один немаловажный факт. Когда мы с вами обращаемся за помощью в группу, на один и тот же вопрос может найтись несколько ответов. Более того, может разгореться дискуссия, когда каждый из отвечающих будет отстаивать свою точку зрения. Что в этом случае происходит с начинающим пользователем? Преподаватель ему на занятии сказал «делай так». У него что-то не получилось. Он написал в группу в WhatsApp. И в группе разгорелась дискуссия. Один согласен с тем, как сказал преподаватель, другой сказал свое, третий что-то сказал третье, они начинают спорить. Пришел администратор, закидал всех сообщениями, да, поудалял половину группы. В результате ну, за спор, да, за нарушение правил, грубо говоря. И в результате наш начинающий пользователь остается без ответа на вопрос, потому что, во-первых, не факт, что он в вашей дискуссии, когда вы там понаписали на его ответ 321 голосовое сообщение, он в них просто не разберется, да, а тут еще администратор пришел и всех раскидал там, а сообщение от администрации оставил. Поэтому пользователь, скорее всего, от вашей группы, начинающий пользователь, подчеркну, от вашей группы получит скорее вред, нежели пользу. А вот если он будет иметь связь с преподавателем, то даже если преподаватель и ошибся, то, ну, вернее, не то, что ошибся, а предложил не самый рациональный способ взаимодействия, то есть, возможно, вы бы предложили лучше, но... Здесь будет просто одна линия, та линия, которую ведет преподаватель. И, соответственно, наш начинающий пользователь, наш ученик, он просто не будет путаться. А вот тот же преподаватель, да, если он сомневается, он вполне может написать в группу в WhatsApp, да, и он разберется в этих 321 голосовом сообщении и, возможно, подумает, да, вот тут вот я не прав, вот ребята подсказали более какую-то интересную вещь и более элегантное решение вот этой проблемы. Поэтому консультация в группах в WhatsApp, да, это все-таки скорее не для начинающего ученика, а для продвинутых пользователей и иногда для преподавателей, потому что не секрет, что все знать невозможно, и мы, бывает, забываем, заклинивает, что называется. Поэтому, как бы, дело здесь обстоит вот именно таким возможностям, вернее, таким образом, что начинающего пользователя перегружать какой-то информацией – это крайне опасно. Ну и, как я уже говорил, если пользователь имеет возможность связаться с преподавателем, это настраивает пользователя, делает общение между пользователем и преподавателем более продуктивным. Но здесь есть, опять же, тонкий момент. Если у нас отношения исключительно как у пользователя и преподавателя, эти отношения нужно выдерживать. Мы сейчас плавно с вами начинаем переходить именно к каким-то базовым скриптам, да, технической поддержки. Но сейчас не совсем о том, а о том, что действительно отношения с пользователями надо выдерживать, то есть устанавливать некую грань, не быть злобным цербером, но и не быть в доску своим парнем, чтобы люди понимали, что вы в первую очередь, что вы в первую очередь преподаватель, да, и отвечаете на вопросы пользователя, во-первых, как бы в свое свободное время, либо, ну, там, если вы, допустим, работаете за деньги или у себя в регионе что-то такое сделаете, то это ваше рабочее время, и в нерабочее время вы не обязаны отвечать пользователю. Это ваша работа, и не надо, чтобы пользователи вам звонили в 2 часа ночи, да, со своими проблемами. Если это, конечно, не ваши друзья. Ну, если друзья, я думаю, вы и без меня разберетесь в этом. А если это просто ученик и преподаватель, то здесь должна быть строгая достаточно дисциплина в этом плане, и вы должны уметь говорить человеку «нет». Ну, мы с вами плавно в таком случае переходим, как я уже сказал, к скриптам техподдержки, да, и поговорим сейчас о том, как это сделать наиболее продуктивно, да? Первое, о чем вы должны позаботиться, это терпение. Терпения у вас должно быть очень много, и терпение, оно должно быть просто бесконечным. Если вы организовываете службу поддержки в вашем регионе, либо будете работать в службе поддержки, в нашей, не в нашей, неважно, да, будьте готовы, что пользователи будут постоянно испытывать ваше терпение. Более того, пользователи будут настаивать, чтобы вы занялись их проблемой, вот прямо, как говорится по-английски, here and now, да, здесь и сейчас, и вот прямо мгновенно. Плюс ко всему, очень часто пользователи будут рассказывать о своей проблеме какими-то своими словами, не обращаясь к каким-то устоявшимся выражениям, и вам надо быть готовым их понять. То есть если человек сказал: «Я потрогал телефон, нашел значок сообщения, да, потом потрогал его быстро», вы должны понимать, что он просто сделал двойное касание быстро, да, потому что человек, особенно начинающий, он вообще не должен запоминать вот эти вот свайпы, да, и прочее, но ему это на данный момент не надо, он еще сам не понимает, чего ему надо. Вот, и при вашей терпимости, таким образом, вы поможете и вашим пользователям, и себе, потому что, ну, нервные клетки не восстанавливаются, а если вы будете уделять поддержке, скажем так, достаточно солидный промежуток времени, ну вот как у нас, к примеру, на данный момент это по 6 часов получается, то с терпимостью вы сэкономите нервы себе и ваши, ну и вашим, соответственно, клиентам в данном случае. Еще один немаловажный момент. Нужно уметь ставить себя на место клиента. Дело в том, что когда нам звонит пользователь, он надеется на нас с вами, в общем-то, как на высшую инстанцию. Пользователь не смог разобраться сам со своей проблемой, поэтому он позвонил нам и ждет, что мы решим его проблему вот в данный момент. При этом, как бы, да, мы-то с вами априори знаем все лучше пользователя, но знаем мы лучше. Но для этого мы с вами в поддержке, собственно, и сидим, да, для этого мы ее и оказываем. Поэтому постарайтесь убедить вашего клиента в данном случае, что вы с ним на одной стороне, что вы заинтересованы в том, чтобы решить его проблему. На самом деле, по факту это так и есть, потому что если вы когда-нибудь будете работать в серьезной службе техподдержки, то все ваши звонки, они будут анализироваться супервайзерами, и если у вас будет очень много неотвеченных и нерешенных вопросов, то, в общем, вас могут поругать, не заплатить или даже уволить. Поэтому это тоже очень немаловажный момент. Следующий пункт, на котором обязательно нужно заострить внимание. Будьте гибкими и старайтесь приспособиться к возникающей в данный момент ситуации. Когда мы с вами помогаем людям, у нас в техподдержке, да, у нас с вами возникает достаточно много нестандартных задач. И зачастую мы не всегда даже понимаем, что хочет от нас пользователь. Поэтому какими-то наводящими вопросами мы должны вывести пользователя на ту линию, которая как бы нам с вами нужна, да, на ту волну, на которой, что называется, мы сами с вами находимся, ну и, соответственно, на которой мы услышим пользователя. Если задача, которую перед нами поставил пользователь, не решается, да, можно как-то попытаться взглянуть на нее, что называется, под другим углом и какой-то нестандартный вариант решения применить, ну, возможно, это поможет. Вот как вариант, у меня, например, сегодня был звонок, когда пользователь говорит, что пользователь вводит сообщение голосовым вводом на телефоне, да, и у него это сообщение вводится как бы два раза. Но казалось бы, блин, ну почему так бывает, да? В принципе, логически понятно, скорее всего, почему это бывает, потому что токбэк говорит, голосовой ввод это слышит и, соответственно, вводит это еще раз. Как это диагностировать? Ну, один из нестандартных подходов – попросить пользователя надеть наушники и подиктовать голосовым вводом. Поскольку пользователь больше не перезвонил, значит, это ему помогло, и проблему мы с ним диагностировали, и вариант решения, собственно, этой проблемы также был предложен. То есть, если у вас в наушниках не вводится дважды одно и то же, тогда просто при голосовом вводе уменьшаете громкость телефона, ну, либо, как вариант, пальчиком прикрываете тот динамик, да, из которого говорит токбэк. Хотя ситуация, на самом деле, недостаточно стандартная, потому что у меня было вот у самого много телефонов и на Android, и на iOS, и у меня никогда за все годы работа на сенсорных устройствах, а первое сенсорное устройство у меня появилось в 2012 году. Так вот, лично у меня никогда такого не было, чтобы слова вводились дважды. Будьте коммуникабельны. Это следующий наш с вами пункт, потому что коммуникативные навыки очень упрощают жизнь и общение. Дело еще в том, что техподдержка, как бы это ни было печально, это нудная работа. Нам с вами на протяжении всего рабочего дня звонят люди с одинаковыми, в общем-то, очень часто с одинаковыми проблемами. И бывает достаточно неприятно, когда позвонит человек, да, у него там проблема. Мы ему ответили, только отписались, да, занесли это дело, грубо говоря, в какую-нибудь базу данных, об этом чуть попозже говорим. И тут же нам звонит человек с другой, вернее, другой человек, но в точности с такой же проблемой. И вот тут надо сразу четко понять, что человек-то другой, да, мы только что ответили, но человек другой, поэтому нам надо ответить еще раз. И старайтесь, ну, что называется, улыбаться голосом. Если человек звонит в техподдержку и слышит как бы оператора с бодрым голосом, человек, ну, проще ему будет с вами общаться, нежели он услышит какой-нибудь занудный вот абсолютно голос, да, может даже так получиться, что человек не захочет к вам больше обращаться, не нужна ему там такая поддержка. Но хотя это мы с вами говорим уже о какой-то более серьезной поддержке, как вот у нас, когда звонят люди со всей России, да, не только наши ученики. У вас, скорее всего, конечно, вам будут звонить исключительно ваши ученики, которым вы будете преподавать, но есть вероятность, что позвонят, например, родители детей, которым вы будете преподавать, да, потому что они зрячие, потому что им нужно будет как-то помочь ребенку, и в данном случае, ответив, что называется, с улыбкой в голосе, вы сразу установите некий коммуникативный мостик между вами и тем, кто вам позвонил. Соответственно, это же касается и письменной поддержки. Старайтесь отвечать вежливо, вежливым и легким стилем. Можно даже иногда там какой-нибудь смайлик вставить, почему нет. Хотя много их тоже не надо, все-таки это не переписка в социальной сети, да, поэтому, ну, вот как-то так, да, и, но несмотря на то, что мы улыбаемся, да, мы как-то создаем вот этот коммуникативный мостик, мы на это тратим определенную часть своей энергии, несмотря на это, мы все равно должны разъяснить пользователю его проблему. То есть, если вам позвонила девушка с милым голосом, не нужно вот петь соловьем, да, нужно понять, что в первую очередь. А что? Так, давайте, если у кого-то есть какие-то вопросы, у нас будет на это специальное время, поэтому по возможности голосовую активацию, пожалуйста, пока не включайте. Просто дело в том, что у нас все это, во-первых, транслируется, а во-вторых, записывается. Так вот, если вы молодой человек, а вам позвонила девушка с великолепным голосом, да, пообщайтесь с этой девушкой, если захотите, если она захочет, что немаловажный момент, вне рамках техподдержки. Номер у вас определится, вы потом можете ей написать, да, девушка, вот вы мне звоните сегодня в поддержку, у вас такой хороший голос, можно с вами познакомиться? Но не в поддержке. Девушка вам позвонила с целью решить свою проблему, а не для того, чтобы вы с ней познакомились, да. То есть надо четко разделять все-таки вот эти моменты. Следующий момент, на нем мы с вами уже останавливались, умейте сказать «нет». Несмотря на то, что вы поддержка, несмотря на то, что это ваша работа, несмотря на то, что мы улыбаемся, нужно аккуратно завернуть клиента, если мы понимаем, что данный разговор не имеет перспективы или что он противоречит, ну, нашей поддержке. Вот, например, из моей практики на нашей федеральной линии был случай, когда человек позвонил проконсультироваться по выбору смартфона. Потом выяснилось, что им через FSS дали Galaxy J1 Mini, ну и человека просто понесло, когда это, и тут Остапа понесло. Он начал вываливать тонну негатива, да, на FSS и на этот Samsung, но мы с вами слушать-то это не должны. В конечном итоге человек проконсультирован, человеку сказали, предложили на выбор модели телефонов, да, которые он хочет купить, а вопросы к ФСС человек может задать, ну, в этом же самом ФСС, если захочет, да, поэтому в таких случаях, если мы понимаем, что человек, что человека понесло, что человек говорит не о том, что нужно, мы должны человека завернуть аккуратно. Бывают, к сожалению, случаи, что люди упорты, упертые, просил, прошу прощения, да, и, к сожалению, не понимают. Вам могут позвонить, вам могут нахамить, вас могут послать, все это может быть. С людьми, как я их называю, не поддающимися излечению, к сожалению, поступать приходится исключительно техническими методами, блокированием, в частности, черными списками и прочее. Наша горячая линия тоже не стала исключением. Есть одна известная дама из Подмосковья, которая вычитала в новостях про нашу горячую линию, ну и решила, видимо, поназванивать. Поскольку разговаривать с данной дамой было бесполезно, ее просто занесли в черный список. То тут никакая коммуникация не спасет, никакая улыбчивость ничего не спасет, и завернуть ее не получится. Если вы понимаете, что вы столкнулись с таким вот уникальным человеком, то боритесь с ним техническими методами, благо везде можно заблокировать, да, и на Android, и на iPhone, даже на Nokia, если там специальная программа поставить. Ну, и ни в коем случае не надо допускать, чтобы вот вас использовали, что называется. Что я хочу сказать этими словами? То есть, когда вы ответили на один вопрос, вам задают второй вопрос, потом третий, четвертый, пятый. В результате ваш диалог, он может затянуться вместо, например, 5-10 минут, которые обычно отводятся, да, в среднем. Я сейчас объясню, почему время нужно ограничивать. Да? Так вот, не надо отвечать человеку на множество его вопросов. 2-3 вопроса, собственно, этого достаточно. Во-первых, почему? Когда мы человеку отвечаем на много вопросов, коэффициент усвояемости начинает падать. И есть огромная вероятность, что к концу разговора человек забудет свой первый вопрос и перезвонит вам буквально через несколько минут еще раз. Ну, а если, как вот в нашем случае, это федеральная линия, то, как вы, наверное, знаете, за звонки на номер 8800 платите не вы, а тот, кому звонят. То есть в данном случае за звонки платит камерата. Да? Поэтому мы хотим, чтобы нам больше народу позвонило, а не чтобы с одним человеком разговаривали по 10-20 минут. Да. В конце концов, опять же, мы можем всегда перезвонить с личного номера, если нам это надо. Но в рамках именно поддержки, в рамках горячей линии, мы с вами должны выстроить грамотное общение и начинать аккуратно заворачивать нашего клиента, аккуратно, подчеркну, аккуратно и не резко, чтобы клиент даже и не понял, что его завернули. Это как вот так, ну, расслабиться, да, есть такой анекдот. Что такое дипломатия? Это когда вас послали нафиг, а вы за это сказали спасибо. Ну, вот здесь действовать нужно примерно подобным же образом, строго ограничивать, чтобы увеличить результативность техподдержки, чтобы, грубо говоря, в единицу времени вы проконсультировали больше людей. Ну, просто так, так оно правда лучше, потому что в конечном итоге, как я уже сказал, тот человек, с которым вы проговорили 20 минут, он вам перезвонит буквально максимум через час и задаст первый же вопрос, потому что он уже, он его забыл, правда. Ну, и еще один момент, вот как я уже сказал, привыкайте к неудобным пользователям. Это плавно вытекает из прошлого сообщения, потому что, ну, здесь я хочу все-таки подчеркнуть немножко другое. Всегда найдутся так называемые вандалы, которые могут начать вам звонить не с целью получить поддержку, да, а с какой-то там другой целью. Опять же, здесь нужно с такими людьми сначала начинать бороться своей вежливостью, строгим выдерживанием стиля техподдержки, да, который вы сформируете. Если вы понимаете, что это не работает, что пользователю это неинтересно, то есть, грубо говоря, там вам звонят и включают какие-нибудь записи непонятные, там, пранкеры, то надо, конечно, блокировать, надо технически, опять же, бороться с подобными товарищами. А если вы будете, например, ну, дойдете до того, что откроете какую-то свою горячую линию, тоже вот так же 8800, да, то в данном случае с этим еще надо бороться лимитами звонков с одного номера. Да, казалось бы, здесь мы входим в противоречие. С одной стороны, я говорю, что мы должны как можно больше пользователей консультировать, а с другой стороны, говорим о каких-то лимитах. Так вот, лимиты, они правда нужны. Во-первых, нужен лимит на каждого пользователя в сутки, чтобы пользователь, грубо говоря, не мог дозвониться больше определенного количества раз. Это нужно, во-первых, для того, чтобы разгрузить техподдержку, во-вторых, для того, чтобы пользователь более ответственно относился к звонкам в эту самую техподдержку, чтобы не звонил по каждому поводу, а чтобы принимал какие-то самостоятельные меры для решения проблемы, и если проблема не решается, соответственно, уже обращался в поддержку или на горячую линию. У нас эти лимиты тоже существуют, разумеется, но вот пока, кстати, никто их до них даже не доходил, то есть я имею в виду лимиты на звонки от одного пользователя за единицу времени пока не было. Пользователи достаточно правильно себя ведут, да, и корректно, за исключением, ну, некоторых товарищей, но о грустных мы не будем, как известно, в семье не без ума, поэтому, ну, хороших людей всегда больше будем, а оптимистами, хотя, с другой стороны, пессимист – это ведь хорошо информированный оптимист, поэтому истина, она всегда где-то, в общем, рядом. Минутку. Еще один немаловажный момент. Ни в коем случае не нужно смешивать личное и профессиональное. Поясню, что я имею в виду. Но мы с вами люди, и у нас есть определенное отношение к кому-либо из нас. Есть люди, которые нам нравятся, есть люди, которых мы любим, есть люди, которые нам не нравятся, есть люди, которых мы с вами ненавидим. Это есть у каждого человека. Если мы оказываем поддержку, на время поддержки мы должны просто об этом забыть и относиться к любому позвонившему нам как к абсолютно равным людям, потому что он звонит не вам, он звонит в поддержку, у него проблема, и понимаете, проблема человека – это ваша проблема, если вы оказываете поддержку. Поэтому никаких проявлений личных чувств, решайте проблему человека, если он вам позвонил. Еще немаловажный момент. Обязательно поощряйте правильные действия пользователей. Если вы во время сеанса поддержки что-то делаете с пользователем по шагам, step-by-step, да, шаг за шагом, и понимаете, что пользователь сделал это правильно, сделал это быстро, поощрите пользователя, каким-либо образом его похвалите. Ведь недаром есть расхожее выражение, что доброе слово и кошке приятно. Поэтому у пользователей будут крылья вырастать, если вы их будете хвалить за их правильные действия. Не за все, разумеется, да? Ну, то есть, если человеку вы сказали, там, нажмите два раза на иконке сообщения, он нажал. Если он нажал сразу, ну, не надо его за это хвалить. О, какой он молодец. Вот если старенький дедушка мучился 2 минуты и все-таки это нажал, обязательно похвалите, человеку будет очень приятно, и в следующий раз он это сделает быстрее, потому что его похвалили, потому что человек, который тратит на него время свое, да, он нашел возможность отвлечься на долю секунды и человека похвалить. От добрых слов, еще раз повторюсь, у людей очень часто вырастают крылья, поэтому хвалите иногда, не часто. Так, секундочку. Спрячьте свой эгоизм подальше. Все мы в той или иной мере себя любим. Все мы с вами профессионалы, я надеюсь, да. И, блин, мы зачастую не понимаем, как-то пользователь там не может голосовое сообщение в WhatsApp послать. Да мы их записываем ежедневно, там, часами на 20 минут одно. А вот он, блин, купил телефон, и вообще он там такой нехороший, не может кнопочку найти. Ну, вот правда, не может. Вспомните себя, когда у вас появился первый смартфон или первый компьютер. Вспомните, как вы тыкались, мыкались, пыкались. Поэтому прячьте свой эгоизм, будьте дружелюбным, потому что в конечном итоге ваш эгоизм и ваше превосходство над клиентом, даже если вы его не продемонстрируете клиенту, а просто вот будете для себя, да, о, какой-то там урод позвонил, оно вам в конечном итоге помешает грамотно работать и грамотно оказывать, соответственно, человеку поддержку. Убеждайте пользователей, что вы способны решить их проблемы. Для конечного пользователя, который вам звонит, очень важно, чтобы проблема была решена. В конечном итоге пользователя не волнует, что вы будете делать для решения его проблемы. Он звонит вам как бездушному роботу поддержки. Ему вообще не интересно, как вы будете это делать. И один из главных мотивов пользователя, даже если он об этом напрямую не говорит, это снять с себя ответственность. Потому что, когда пользователь позвонил в поддержку, он, ну, как бы уже не отвечает, что он делает, да, он позвонил дяде или тете, которые в этом понимают, и, соответственно, эту проблему будут в данный момент решать, да, поэтому даже если чувствуете в себе какую-то неуверенность, но всякое бывает, что вы не готовы в данный момент ответить пользователю, можно здесь поступить следующим образом, сказать, что в данный момент вы не готовы, но вы можете перезвонить пользователю через некоторое время. Не показывайте своего незнания, то есть вы не говорите, что вы не знаете, как решить проблему, а скажите, что в данный момент вы не можете решить, вам нужно кое-что уточнить, чтобы помочь вам максимально точно. Заканчивайте связь с человеком, бежите в Google, да, ищите, как это делать, потом человеку перезваниваете, представляете обязательно, кто вы такой, да, и человек будет очень рад, что немаловажно, человек на психологическом уровне поймет, что вы не знали, но то, что вы позвонили, то, что вы ему помогли, оно значительно нивелирует вот этот момент. И еще один немаловажный аспект деятельности любой технической поддержки, горячей линии, в данном случае одно из главных качеств – профессионализм и, соответственно, обоснованность ваших действий. Вам звонят пользователи, а не вы звоните им, и, соответственно, эта ситуация, она включает в себя уважение к вашим пользователям. Вам вполне может казаться, что разговор с пользователем – это вообще пустая болтовня, и что, ну, что они все звонят, да… Нет, они звонят, потому что им надо звонить, поэтому всегда выражайте готовность помочь человеку, если он звонит вам с целью получение какой-то поддержки. И, как я говорил вот ранее, да, если вы не знаете, как сейчас ответить на его вопрос, да, обязательно скажите человеку, что вам нужна небольшая консультация, вы обязательно перезвоните ему в самом, соответственно, скором времени. Ну, и если вот этот разговор, который мы с вами ведем уже, в общем-то, 45 практически минут, да, если его привести, то есть, как говорится, подвести вот некоторые итоги, да, такие какие-то базисы, возможно, сформировать принципы, все это может выразиться буквально в нескольких основных аспектах. Прошу прощения, тут телефоны всякие. Давайте вкратце обговорим, ну, а после этого, если у вас будут какие-то вопросы, соответственно, мы уже перейдем к такому неформальному общению. Первое. Начните в первую очередь с себя. Уважение к вашему клиенту, вашему собеседнику, оно должно стоять для вас на время техподдержки на первом месте, выше каких-то ваших личных отношений с человеком, выше вашего эгоизма и прочих вот таких негативных вещей. Два. Обязательно помните, что вы специалист и можете решить любую проблему клиента. Как только вы зароните в себе сомнения, качество техподдержки немедленно упадет. Всегда начинайте работать на поддержке именно с установкой, что вы все сможете, вы обязательно все решите. А если вдруг что-то не сможете, да, как опять же я говорил, вы скажете клиенту, что я сейчас проконсультируюсь и вам обязательно перезвоню. Проблема клиента – это ваша проблема, это третий наш с вами пункт, да, проблема клиента на время поддержки – это ваша проблема, и вы должны решать ее так, как бы решали, если бы эта проблема возникла с вами. Об этом нужно всегда помнить, ну и, как известно, клиент всегда прав. Ну, в данном случае практически всегда. Ну, если он ведет себя нормально, то он всегда прав. А если он беспределит, ну, вот это тот как раз случай, что не всегда он все-таки, как известно, прав. А чувствовать настроение клиента, это четвертый пункт, да, чувствовать настроение клиента и соответствовать ему, это бесценно, это чрезвычайно увеличивает эффективность техподдержки. Поэтому, если вы чувствуете, что вам звонит клиент с грустным голосом, что у него там он совсем запутался, улыбнитесь, скажите что-нибудь веселое, и человек просто воспрянет, он расцветет как цветочек, и все у вас с ним получится, и вы ему очень быстро поможете, и у человека останется от вашей техподдержки только приятное ощущение. Пятый пункт. Общение с расстроенным клиентом – это не стресс, а возможность получить хороший опыт разрешения конфликтов. Если у вас, несмотря на все наши скрипты, о которых мы говорили, возник конфликт, обязательно попытайтесь в свободное время проанализировать, почему так произошло, почему, с чего оно все пошло, да, и как по возможности сделать так, чтобы подобные вещи больше не повторялись. Шестое. Соответствие ожиданиям – ключ к сердцу вашего клиента, вашего того человека, который звонит к вам на техподдержку. И если человек, звоня вам, ожидает, что профессионал, дядя или тетя ему поможет, будьте таким, а если не можете, станьте таким, а если не можете стать, позовите того, кто станет. И седьмой, несмотря на то, что он самый последний, этот пункт, но он наиболее важен. Анализируйте качество вашей поддержки. Что входит в анализ? Во-первых, запись звонков. Записывайте все звонки и по возможности их прослушивайте, особенно если во время звонка возникла нештатная ситуация. Вы всегда сможете прослушать и понять, в чем вы были неправы, в чем был неправ клиент, и, соответственно, сделать из этого определенные выводы. Если вы осуществляете поддержку один, да, то сделаете вы сделаете вывод сами. Если у вас такая будет многоуровневая поддержка, будет, например, какой-нибудь руководитель, да, и люди вроде как номинально ему подчиненные, то руководитель послушает, также сделает выводы и, соответственно, доведет это дело до своих подчиненных в данном случае, да, в рамках поддержки. Обязательно фиксируйте звонки, не только запись, да, но и в идеале, если это все будет фиксироваться автоматически, но так, к сожалению, очень часто не бывает. Фиксируйте звонки. Что я вкладываю в планы в слова о фиксации звонков? Это кто звонил, откуда звонил, по какому поводу звонил и как вы, соответственно, помогли человеку. И что немаловажно, не только фиксируйте, а еще и анализируйте. То есть, таким образом, во-первых, вы поймете, откуда вам больше всего звонят. Вот в данном случае для нас, для федеральной линии, это очень важно. Мы будем анализировать регулярно вот эти звонки, да, чтобы нам звонить, и будем понимать, во-первых, откуда нам больше всего звонят. Это будет повод задуматься об этих регионах и, возможно, что-то предпринять для того, чтобы в эти регионы как бы больше проникнуть, да. Кто звонит, ну, это тоже порой бывает интересно, да, какой процент мужчин звонят там, какой процент женщин звонят, да. Что чаще всего спрашивают? То есть, если мы, например, видим, что чаще всего у нас спрашивают, какой смартфон купить, то налицо неинформированность пользователя о современных сенсорных устройствах, да, и мы, соответственно, будем принимать меры к этому, будем через там социальные сети, через организации ВОЗ, через средства массовой информации, да, доносить до людей информацию. Вот, кстати, на первый взгляд у нас сейчас на горячей линии как раз очень много именно звонков, очень много людей консультируется по тому, какой смартфон купить. Но вот на втором месте это, конечно, ужасные смартфоны, выданные людям по ИПР. Но, к сожалению, вот это пока не в нашей власти, там действительно очень серьезная проблема, закупают не пойми что, а люди потом этим не могут пользоваться, иногда оно даже и не говорит-то толком, а потом, когда людям говоришь, вот, ребята, мы у вас в регионе будем обучать сенсорных устройствам, они говорят, да вы что, ребята, офигели, вот, никогда в жизни я не возьму в руки сенсорный телефон, я лучше Nokia там старую куплю за 10 тысяч рублей, потому что у меня вон валяется этот J1 и ничего у меня не получается. Вот, поэтому как-то так, анализируйте, ведите базу данных вашей поддержки, как вам удобно, можно в Excel, да, можно в Google формах, вот, как мы любим, мы очень любим Google формы, я думаю, вы это заметили, вы их тоже полюбите, они классные, там очень много можно делать хороших вещей, но главное, помните, что поддержка, неважно, как она осуществляется, за деньги или на общественных началах, да, это работа серьезная, это работа кропотливая, это работа важная и это работа с людьми. А каждый человек, он всегда индивидуален. Пожалуй, у меня из того, что я хотел сказать, из обязательной части, да, скажем так, это все. Поэтому, если у вас сейчас есть какие-то вопросы, то у нас с вами есть немножечко времени, чтобы на них ответить.
А, да, вопросы есть. Меня слышно?
Да-да-да, Лена, тебя хорошо слышно?
Да, вопросов несколько. Смотри, пока ты рассказывал обо всех, да, аспектах, я проводила параллель с колл-центром, где у меня была возможность работать. А, смотри, вопрос первый. В колл-центре, как правило, все строго регламентировано, вплоть до того, что нужно говорить, как нужно говорить, да, как нужно вести себя в том или ином случае. Здесь, как я поняла, все-таки, да, это более свободно, хотя и в рамках поставленных задач, да, то есть если мы консультируем по, в данном случае, по сенсорным устройствам, то мы не отходим, соответственно, от этих тем. А вопрос следующий. Смотри, в колл-центре, если, допустим, тебе там позвонил, ну, или ты позвонил там и попал на знакомого человека, он начинает: «О, привет, я тебя узнал» и так далее, ты, значит, аккуратненько все это дело выводишь на именно на алгоритм, да, общаешься в рамках алгоритма с человеком. Что происходит вот здесь, в данном случае? Тоже в рамках алгоритма все, да, но не будет ли это здесь, поскольку у нас здесь общение все-таки иногда может быть немножко теплее, как я поняла, да, нежели это в колл-центре происходит, не будет ли это невежественно по отношению к человеку, который тебе позвонил, да, если ты будешь заворачивать его все-таки на алгоритм. Ну и второй вопрос, вот ты сейчас упомянул об анализе звонков, да, это действительно нужно, я не очень поняла, какое значение в данном случае имеет именно анализ звонков по половому признаку, да, сколько женщин, сколько мужчин позвонило. Спасибо.
Значит, что касается первого вопроса, давай, Лен, я отвечу, вот, да, вот, я примерно тебе его уже сейчас ответил, вот, отвечу сначала в рамках вот такой небольшой поддержки, когда мы оказываем поддержку вот нашей группе. Тут все зависит от общения, которое сформировалось у нас внутри группы. Если группа, например, преподавателя называет на «ты», да, и в группе такие вот неформальные отношения, то есть смысл перенести их и на поддержку. То есть не надо там себя вот, да, там: «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Михайлович, вот вы позвонили мне в поддержку, что вы, чем я могу вам помочь-то?» Нет, конечно, ни в коем случае. Если у вас существует среди группы неформальное общение, то его нужно не поддерживать. Если вы понимаете, что вам звонит какой-то незнакомый человек, да, то ну, здесь нужно быть все-таки более таким официальным, не устраивать там, грубо говоря, расколбас по телефону, да, вот. Поэтому здесь нужно подходить вот таким образом. А если в нашем случае, как вот с горячей линией, то, разумеется, здесь есть, опять же, вот определенные скрипты работы. Да, мы отвечаем на звонок, мы представляемся, говорим, куда человек позвонил, мы представляемся, но спрашиваем, чем мы можем вам помочь. Да? Когда звонят знакомые люди, ну вот недавно вот Слава позвонил Царегородцев, вот, но ответил ему по-другому, конечно, но вообще надо стараться этого избегать. Все-таки, когда человек звонит на поддержку, особенно если эту поддержку, если вы будете, например, ну, грубо говоря, работать, да, где-то в поддержке, то в данном случае за фамильярность с вас супервайзер может, в общем-то, спросить. Поэтому, по возможности, если вы понимаете, что вам будут звонить много, вам будут звонить людей разных, то фамильярности надо стараться избегать. Что касается анализа звонков, например, мужчин и женщин, да, ну, смотрите, как вариант, вот мы, например, сейчас, наш проект больше рассчитан на школьников, да, ну, на детей. Например, если нам больше звонит женщин, то есть вероятность, что среди этих женщин есть мамы, что у этих мам есть дети. Да? Это в перспективе. То есть как один из вариантов. Ну, а вообще, это просто важно для статистики, а когда мы эту статистику соберем, ее можно анализировать дополнительно, но это уже, знаете, такая область big data, то есть обработка больших объемов данных. Ну, основной принцип big data – это чем больше данных, тем лучше. А как анализировать, мы всегда можем найти. И из этого анализа можем формировать очень разные вещи и по очень многим параметрам, соответственно, обрабатывать наши big data.
Ну и да, еще один вопрос. Вот эта линия действительно, она полезна, да? Я когда услышала о ней, и я подумала о том, что дай бог здоровья ребятам, потому что действительно терпения тут нужно много. Вопрос. Эта линия будет работать именно в рамках проекта вот данного, да? Вот, или, в смысле, пока не закончится проект этот, или она уже будет как бы, ну, так сказать, всегда?
Но отвечу пока уклончиво. На время проекта она работать будет, а что с этой горячей линией будет дальше, мы как раз будем думать после анализа вот того массива данных, который накопится за время работы горячей линии. Если она будет востребована, то, я думаю, мы найдем возможность, как продлить ее работу, оставить ее на постоянной основе. Да? Если практика покажет, что выхлоп от этой горячей линии не такой большой, как мы бы хотели, то, ну, в данном случае, скорее всего, мы ее закроем. Пока выхлоп есть по текущим вот объемам данных, да, но поскольку проект наш будет до июня, поэтому, ну, пока рано еще что-либо говорить, полгода она еще, в общем, поработает. Ну, а дальше мы вернемся к этому вопросу и обязательно подумаем, как и что здесь можно сделать.
Дим, можно вопрос?
Да, Кость, давай.
Вот ты сейчас сказал по поводу телефонов, которые с точки зрения невизуального доступа для нас недоступны, извините за каламбур. Так вот, часто ли таких звонков было о том, что вот мне выдали телефон, и телефон действительно вот недоступен? Бывает так, что ты сталкиваешься с такой проблемой, объясняешь человеку, что телефон этот недоступен, вот, например, допустим, взять если телефон модели ЗОПа, и пользователь спрашивает, а почему же он недоступен, причем бывает таких звонков очень много. Вот как в такой ситуации вот человеку объяснить, что он действительно недоступен, если тебя спрашивают об одном и том же очень много раз? Спасибо.
Ну, смотри, Кость, во-первых, мы здесь, опять же, подходим напрямую к скриптам техподдержки. То есть, если пользователь звонит и говорит нам, что вот ему выдали по ФСС бесплатно телефон, грубо говоря, там какой-нибудь там Oppo, какой-нибудь там такой, да, совсем китайский, совсем неозвучиваемый, мы, во-первых, конечно, ему говорим, что мы сами никакого отношения к ФСС не имеем, более того, даже к ВОЗу мы отношения не имеем, несмотря на то, что сотрудники камерата в большинстве своем инвалиды по зрению. Вот, поэтому мы в данном случае вообще должны в первую очередь сказать, что это не наша вина. Во-вторых, мы обязательно должны предложить человеку альтернативу, посоветовать, что взять, чтобы вот такого не повторялось. В конце концов, человек в данном случае ничего не проигрывает, кроме своих денег. В конце тот телефон, который мы выдали в ФСС, он же его сам лично не покупал. А вот если человек то есть упорно не понимает, что мы от него хотим, что мы от него хотим, да, то есть если он нас не слушает и начинается вот опять, я не буду ничего покупать, я хочу пользоваться вот этим телефоном, сделайте мне его, вы там поддержка или кто. А в данном случае мы об этом говорили, умейте сказать нет, умейте человека завернуть. Извините, но в данном случае ваша модель, она недоступна, мы вам порекомендовали модель, то есть купите вот модель из нашего рекомендованного списка, мы вам с удовольствием поможем, а с вашей текущей моделью мы вам помочь не сможем. Спасибо за звонок, всего хорошего, до свидания. К сожалению, другого выхода здесь нет.
Да, прошу прощения, еще один вопрос. Смотрите, что касается iOS, все понятно, да, в том плане, что ну, там устройство можно любое покупать, на которое у тебя деньги есть, и тебе оно будет доступно. С Android немножко посложнее, списки обновляются, как бы доступных для нас устройств, в частности. Вот, то есть получается, насколько часто вы обновляете информацию, да, дабы дать людям, так скажем, актуальные данные на сегодняшний день?
Ну, тут сложный вопрос, насколько часто, ну, то есть настолько часто, насколько появляется информация в каких-то общедоступных источниках, в рассылках, в группах. В WhatsApp это правда, вот не мое, это мой коллега Сергей больше все-таки там читает всякие эти. Я не могу читать группы в WhatsApp. Ну, ладно, это отдельная история. Вот, на самом деле, смотрите, здесь какая ситуация. Есть модели определенно доступные, и есть модели сложно доступные. К определенно доступным моделям, да, мы, безусловно, относим самсунговские устройства. Они, в общем-то, все практически доступные, ну, не считая вот всяких клавишных штук типа фолдера, там есть проблемы с клавиатурой, есть проблемы с сервисами Гугла и такие вот прочие технические. Но как бы все современные сенсорные аппараты Samsung доступны, да, безусловно, доступные телефоны на чистом Android, те же, например, Honor, возможно, у Xiaomi что-то, по-моему, есть на чистом Android, или не Xiaomi, но не суть важно. То есть в конечном итоге, когда человек к нам обращается, мы отвечаем примерно следующее. Если вы хотите гарантированную доступность, смотрите на самсунговские устройства или на устройства на чистом андроиде. То есть, потому что в магазине консультант, он в любом случае скажет, на чистом ли андроиде работает устройство, либо нет. А все остальные телефоны надо стараться проверять. То есть, каких-то конкретных списков, вот, да, там, грубо говоря, фирма такая-то, модель такая-то, мы их, в общем-то, не ведем. То есть, гораздо проще в данном случае человека направить на производителя устройства, а дальше человек, ну, можно, если у нас есть какие-то модели на памяти, да, то можно, конечно, ему посоветовать, а дальше человек просто идет в магазин и просто трогает эти модели, смотрит на какие-то свои тактильные ощущения, да, и, соответственно, что-то выбирает. То есть, если составить список, грубо говоря, там из 200 моделей, да, и нам позвонит человек, ребята, там, какой вот мне телефон купить, и мы начинаем ему этот список зачитывать, но мы за 5-10 минут-то не успеем ему зачитать его, понимаете? И плюс ко всему, в конце нашего списка человек забудет его начало. И об этом мы уже с вами сегодня говорили, это, опять же, напрямую относится к скриптам техподдержки, извините, я просто сегодня вот уже полдня тут отвечаю на телефонные звонки, поэтому начинаю заговариваться. То есть это как раз относится к тому, что на обращение одного клиента должно быть достаточно строго лимитированное время. И именно оно нам не позволяет озвучивать людям большие списки устройств. Ну и не хотим мы людей напрягать. Мы им даем какие-то наводящие вещи, и люди уже дальше решают сами. У нас все-таки номинально в стране демократия, да, пусть у людей будет выбор.
Вопрос можно?
Да, конечно.
Вопросы на самом деле два. Первый вопрос. Как быть, если вы замечаете, что человек не ради того, чтобы решить свою проблему, по сути, спрашивает у вас что-то, а практически ради развлечения. То есть вы видите от него один и тот же вопрос и в email-рассылках, и в WhatsApp-группах, и к вам он звонит все с тем же вопросом, намереваясь либо что-то разное ото всех услышать, либо от кого-то услышать лучший вариант своего решения своей проблемы. Как вы поступаете в таком случае? И второй вопрос, как вы поступаете в том случае, если человек, ну, скажем так, несколько забывчивый? Вот, ну, к примеру, вы сегодня ему объяснили, ну, не знаю как, удалять смс-ки, про цепочки сообщений, вот эти вещи. А завтра он, допустим, забыл про то, как сообщения формируются в цепочке, и практически половину этой вещи вам придется объяснить ему снова. И таким вот образом получается, что он вроде бы запоминает, и вроде бы проблема его решается, но в то же время он раз за разом звонит практически с одним и тем же.
А, значит, смотрите, я отвечу сначала на первый вопрос. Когда пользователи звонят каждый день с его проблемой, с одной и той же проблемой, у нас пока таких случаев вот на моей практике, я просто не читал наш журнал, к сожалению, не успел посмотреть. На моей практике такой случай был один, когда человек 3 дня звонил с одним и тем же вопросом. Первые 2 раза я человека проконсультировал, а в 3-й раз опять же проконсультировал и сказал, что вы к нам уже обращались с этим вопросом. Когда будут другие вопросы, звоните. Спасибо вам за ваш звонок. Всего хорошего. До свидания. Аккуратно дал человеку понять, что по данному вопросу его больше консультировать не буду. Поэтому но человек уже не звонит с этим вопросом, он звонил сегодня уже с другим вопросом. Вот. То есть, возможно, человек поначалу хотел как-то поприкалываться, может быть, просто забыл, с 3-го раза запомнил, но, тем не менее, с этим вопросом, соответственно, он больше не звонил. А теперь, что касается второго вопроса, смотрите, здесь ситуация немножко двоякая. Если вы преподаватель, и вы понимаете, что кто-то из ваших учеников звонит вам вот с этим вопросом, это повод для вас задуматься, что, возможно, вы как-то неправильно спланировали занятие, потому что, значит, для человека слишком много информации. Возможно, надо эту тему, которую человек спрашивает, да, разбить на несколько занятий, ну, просто потому что он не понимает, либо, если у вас в группе есть лидеры, то попросить лидера, чтобы он в свободное время на занятии позанимался вот с тем отстающим, который вам звонит и одно и то же, ну, в смысле, не может никак запомнить вот эту цепочку, да. Если мы говорим о поддержке телефонной, о поддержке почтовой, то в данном случае данную задачу надо разбивать на несколько паттернов, на несколько частей и решать эти части по отдельности. Если мы понимаем, что человек большую задачу решить не может, мы ее разбиваем на мелкие части и в рамках разных сеансов поддержки эти мелкие части решаем. А соберет человек эти мелкие части уже самостоятельно. Либо если он нам позвонит и опять начнет говорить об этом, мы обязательно в разговоре напоминаем. А помните, вы нам звонили, мы вот делали так. А помните, вы нам 2-й раз позвонили, мы сделали так. Вы нам в 3-й раз позвонили, мы сделали то-то. А теперь давайте соберем все вместе и сделайте так, как вы делали в 1-й, во 2-й и в 3-й раз. А, как правило, оно помогает. Но во всяком случае, случаев, когда это не помогало, в моей практике, к сожалению или к счастью, пока не было.
И можно еще практический вопрос?
Еще раз, вас плохо слышно.
Практический вопрос, можно?
А, да, Кость, не узнал даже тебя, вот как плохо слышно было, давай.
Вот смотри, бывает на практике такая ситуация, когда, допустим, человек пришел не в свое время, допустим, с просьбой, чтобы ему настроили телефон. Ты по объективным причинам ему, в общем-то, отказал, потому что, ну, во-первых, это не его было время, во-вторых, реально было некогда. Вот если, допустим, человек позвонит на горячую линию с жалобой, что вот ему отказали настраивать телефон, причем, ну, бывают такие ситуации. Вот как быть в такой нестандартной ситуации, вот с точки зрения вот консультанта? Спасибо.
Значит, смотри, Кость, опять вот это достаточно большой вопрос, его придется разбить на несколько частей, чтобы на него ответить. Сначала я на него отвечу с точки зрения преподавателя. В данном случае, опять же, как и при прошлом варианте, если у нас в группе есть лидеры, то можно попросить нашего лидера, чтобы он настроил человеку телефон, который к вам пришел не в свое время. Во-первых, это будет практика для лидера. Во-вторых, он еще больше укрепит лидирующие позиции в группе. И в-третьих, это будет решение проблемы того человека, который пришел не в свое время. И в-четвертых, мы не будем решать эту проблему, поэтому нам от этого тоже неплохо, что мы свое время не вовремя не потратили. А что касается поддержки, то я опять здесь разобью вопрос на 2 этапа. Первый этап – это если мы с вами осуществляем поддержку в рамках группы нашей маленькой, да, в этом случае мы опять же можем связать человека с нашим лидером и пусть они общаются между собой. То есть просто сказать, то есть вот, например, Костя, я вот, ну, как бы я сейчас не могу, да, вот у нас есть Лена Огородникова, вот давай, если она согласна, я тебе сейчас пришлю ее телефон, она тебе, вы с ней созвонитесь, и она к тебе приедет и тебе все настроит. Если мы говорим вот о серьезной федеральной поддержке, например, в рамках вот нашего проекта «Универсальный мобильный помощник», если, например, нам звонит человек из региона, где мы присутствуем, да, и говорим, что вот он обратился к нашему куратору проекта из регионов, а человек начинает, ну, человек отказался ему помочь, отказался настраивать, мы, естественно, позвоним этому человеку, выясним, что там реально произошло, причем, естественно, в корректных тонах, потому что люди очень часто, вы же прекрасно понимаете, да, что человек, звонящий на поддержку, он в поддержку, он, ну, настроен, что его проблемы решат сейчас, и он может даже начать жаловаться на людей, что вот я там обратился к Сереге Екатеринушкину, а он там, гад такой, ничего, короче, меня не настроил. Мы позвоним Сереге и выясним, в чем там дело, и опять же также проблему разобьем. Возможно, Сергей найдет у себя лидера, который настроит, возможно, он найдет время, чтобы настроить человека. То есть в данном случае мы опять же эту задачу разобьем на несколько этапов. А если человек позвонит в поддержку из регионов, в которых нет нашего присутствия, но в данном случае, поскольку это не профиль, в общем, нашей техподдержки, мы не можем по телефону человеку настроить, поэтому в данном случае надо разговор заворачивать с мотивировкой того, что в данном случае, к великому сожалению, мы вам помочь не можем, и обязательно в конце сказать, но если у вас будут другие вопросы, вы обязательно обращайтесь. То есть надо все равно, несмотря на то, что мы не смогли помочь, потому что это не наш профиль, либо мы это не можем делать физически, все равно в конце разговора поблагодарить человека за то, что он позвонил, и напомнить ему, что если у него будут другие вопросы, он без проблем может к нам обращаться, и мы ему всегда поможем.
А можно немножко дополню, да, вот, Дим, твой последний ответ по поводу того, что ты говоришь, что если вас нет, вашего присутствия в том или ином регионе, то есть проекта нет, да, ну, то есть нет людей, которые, собственно, участвуют в проекте. Ну, я же так понимаю, что вы можете в этом случае, если вы знаете, что кто-то в этом регионе, допустим, способен это сделать, вы же можете, я так понимаю, порекомендовать этому человеку в данном конкретном регионе, к нему обратиться.
А, да, опять же, здесь ситуация, смотри, здесь ситуация немножко разная. Вот, например, ну вот как в нашем примере, например, Сергей Екатеринушкин, да, он связан с нами, с центром Камерата, договорными отношениями. И чисто теоретически мы можем ему позвонить, что-то у него спросить, иногда даже чуть-чуть потребовать, в хорошем, естественно, тоне. Но вот позвонить тебе и из тебя попросить, потребовать, мы не можем, потому что, ну, ты можешь нас просто послать, потому что мы никаким образом не связаны никакими ни договорами, ничем. А, разумеется, если кто-то из нас знает специалиста из того региона, почему нет, мы можем позвонить человеку, там, так и так, вот у вас есть такой-то, такой-то, помоги ему, если сможешь. Но это все на уровне каких-то товарищеско-дружеских отношений, и никто тут никому ничего не должен, да? Когда мы говорим о проекте и о договорах, отношениях в рамках этого проекта, здесь это уже решается немножко по-другому. Ну, и опять же, мы не можем знать абсолютно всех людей, да, кто из какого региона. Вот зайди там в группу «Технологии вокруг нас», там 200 с лишним участников, но вот откуда я знаю, кто из какого региона? Поэтому, ну, как бы, написать в группу, там, ребят, вот кто оттуда? Ну, может быть, можно, может быть, нельзя, не знаю, но вот пока, конечно, если вот если в моей практике это случается, я как-то людей свожу, стараюсь с людьми общаться, пока, ну, пока вот это получалось. Если столкнемся вот именно с какими-то такими вот регионами, ну, вот с Чукотки нам не звонили пока, там будет сложно, а с остальными регионами пока вот более-менее нормально находим людям, как бы, да, всякие вещи. Кстати, вот, ну, по поводу регионов, был у меня очень веселый звоночек вчера, позвонил товарищ из Москвы, значит, пожилой товарищ, сказал, что хочет обучаться сенсорному устройству. Вот, в Москве у нас представители есть, но они обучают в первом интернате детишек, будут обучать, да. Я человека отправил к нашим коллегам в КСРК, да, тем паче у них со следующего года начинаются как раз курсы для москвичей и жителей области. Человек, значит, глобальную вещь такую сказал. Мне говорят, далеко как бы ездить до КСРК. Я его спрашиваю, а в районе какой станции метро, говорю, вы живете? Он говорит, метро Октябрьское поле. Ну, то есть, это на той же ветке, и это прямо рядом с Полежаевской. Вот человеку далеко. То есть люди из разных регионов ездят, да, на поездах, на самолетах летят учиться, а вот человеку одну остановку на метро проехать далеко. А спрашивается, нужен ли ему, в общем, телефон. Но, возможно, он ему и не нужен, возможно, ему надо подрасти просто до этого. Поэтому ситуации, вот видите, они всегда бывают разные.
Да, если позволите, еще один вопрос. Ну, сначала и за вебинар, и за, собственно, этот проект, за линию, да, за эту техническую поддержку, потому что это нужно. Дай Бог вам терпения, как оператора, знаю по себе, что это такое. Вот, и вопрос. Говорили сейчас сегодня о статистике уже, да, в разных отраслях. Смотрите, вот мне интересно, если вы вели такую статистику, да, и мне просто интересно, часто ли обращаются люди с просьбой, собственно, о доступном, ну, как можно, более дешевом телефоне. Именно дешевом, да, в прямом смысле этого слова. Вот. Я почему спрашиваю? Потому что мне все-таки очень интересно понять. Либо это происходит только здесь, в Лубенке, где я проживаю, да, либо, собственно, это все-таки повсеместная проблема.
Значит, как я уже говорил, что мы пока не проводили анализ данных, мы планируем этим заняться, возможно, на этой неделе, возможно, на следующей, то есть вот будет месяц работы горячей линии, мы посмотрим, что за этот месяц было. Пока по моим субъективным оценкам, самым популярным вопросом был это вопрос о том, как, где... Так, секунду. Да, Олег, спасибо, Ещентуки с вами. Спасибо огромное, да. Будем направлять номер. Ваш есть. Спасибо огромное. Вот, теперь вернусь, соответственно, к тому, что я отвечал, да. То есть у нас, как я сказал, пока по моему субъективному взгляду, самые популярные вопросы – это именно какие доступные устройства купить. При этом именно вопрос о дешевизне на моей практике, то есть за время моих, скажем так, вот смен, да, на горячей линии не задавался ни разу. Я не готов за моего коллегу отвечать, потому что я просто не смотрел, что он там писал в журнале консультации, поэтому были ли у него такие вопросы, пока ответить, к сожалению, не готов. Но меня это безумно радует. Раньше этот вопрос действительно был очень частым. Сейчас, во всяком случае, по моим субъективным ощущениям, и вот именно по ощущениям от горячей линии, вопроса такого нет. То есть, либо это связано с тем, что люди понимают в данном случае, что дешево и хорошо не бывает, а это значит, просветительская работа, она работает, потому что это и наша работа, это и работа наших коллег из КСРК, потому что в данном случае мы трудимся в одном поле и убеждаем людей, в общем, в одном и том же. Поэтому, значит... Это еще одно доказательство, что люди стали реже спрашивать о дешевых смартфонах. Это еще одно доказательство того, что все это делаем мы не зря.
У Константина и Елены закончились вопросы, прошу прощения. Вот, ну, судя по тому, что самый популярный вопрос – это о выборе телефона, значит, мы угадали, и люди звонят действительно те, которые еще сенсорным устройством пользуются, ну или не пользуются вообще. Вот. А если говорить о тех, кто уже пользуется сенсорным устройством, есть ли такие, и о каких приложениях чаще всего идет речь, ну, вот в этих консультациях?
Да, есть пользователи начинающие, и в этом, опять же, мы угадали, потому что, как бы, когда задумывалась горячая линия, основной кейс как раз был в том, что ей будут пользоваться люди, не имеющие смартфона, и люди, только купившие смартфон, либо там съездившие куда-то на учебу, да, или там от знакомых услышавшие, что это круто, и надо это брать, от остальных не оставать, да. А чаще всего, пока идет, значит, речь, естественно, о WhatsApp, ну, тут сложно что-то новое придумать, потому что, как бы, для некоторой части людей, собственно, телефон – это WhatsApp. Им даже не надо никуда звонить, никакие смс-ки писать. Им скажите, как поставить WhatsApp, и дайте мне список групп для незрячих. Вот. Поэтому это вот прямо на первом месте. По, опять же, субъективным ощущениям, потому что обработки данных пока не делал. И люди звонят очень часто с нестандартными вопросами, которые, например, очень редко я вижу в рассылках и в тех группах, скажем так, в которых я есть, в немногочисленных. Например, как сегодня позвонил человек, да, у которого по два раза вводились одни и те же слова. Это, опять же, один из кейсов, что если у человека случается вот какая-то проблема, ему нужно решить быстро, человек предпочтет наиболее эффективный способ коммуникации, то есть в данном случае... Да, конечно, можно, даже если человек относительно опытный, наговорить голосовушку на 15 минут в WhatsApp, а потом еще полтора дня прослушивать 300 голосовушек, которые ему ответят. А можно позвонить нам и в режиме реального времени, что немаловажно, в режиме диалога, решить этот вопрос. И вот именно вопросов очень много как раз заковыристых, которые действительно у людей возникают какие-то проблемы, им нужно ответ здесь и сейчас. Поэтому, когда... Видимо, людям нужна скорость, они звонят и они консультируются. А вот какие-то другие вопросы, которые могут подождать там, или не особо срочно, люди, соответственно, вот задают в группах, там, в рассылках, ну и прочее.
Ну, и я хотел бы добавить, что, говоря о регионах, где у нас нет, к сожалению, тренеров, да, в общем-то, мы всегда за сотрудничество, и если наш вебинар послушали, посмотрели те люди, которые либо проводят в своем регионе обучение, есть такие, мы знаем, либо на собственном энтузиазме организуют эту работу, пишите нам, мы будем иметь в виду, что в этих регионах есть специалисты, и будем формировать такое сообщество людей, которые могут лицом к лицу помочь начинающим пользователям.
Ну да, опять же, то есть не факт, да, что получится вместе работать в одном и том же проекте, но вот как вариант для горячей линии, да, мы будем знать, что в регионе в таком-то есть вот человек, да, который может помочь. Поэтому вот если кто-то хочет, можете присылать свои номера на omp@kamerata.org, если кто согласен, чтобы в его регион людей перенаправляли с горячей линии, если какие-то вопросы будут вот именно требующие какой-то такой серьезной помощи, пожалуйста, пишите, мы вас также будем иметь в виду, и спасибо тем, кто, естественно, откликнется.
Вопросы, друзья мои, есть ли еще? У меня вопрос, может быть, я не знаю, как будто будет интересен, насколько сложно организовать такую линию, насколько, какие ресурсы для этого требуются, может быть. Мне вот звонили ребята, не помню сейчас из какого города, звонили на линию и интересовались, как трудоустроиться на эту линию. Но я так понимаю, что у нас пока еще не очень много людей. Это, кстати, тоже вопрос, какая загрузка горячей линии потребует, включения туда еще одного сотрудника. Но вот по технической стороне, людей интересовало, например, вот это вот приветственное сообщение, насколько сложно все это сделать.
Основная проблема вот всех этих вещей это либо очень серьезная недоступность веб-интерфейсов для программ экранного доступа, либо если это редактировать в текстовом режиме, да, то есть очень запутанные конфигурационные файлы. Если мы, например, берем номер 800 и мы понимаем, что пользоваться им будет один человек, да, то вообще ничего делать не нужно, оно настраивается в 5 секунд. А если надо выстраивать очереди звонков, чтобы это все обрабатывалось в зависимости от времени, от занятости номера, от географического положения, то есть, у нас есть, большая горячая линия, у нас есть два специалиста из Нижнего Новгорода, там один специалист из Симферополя, да, и мы хотим, чтобы те, кто звонят из Нижнего, попадали к нижегородцам, кто из Симферополя попадали туда, то есть вот тут придется придется настраивать очень много. Поэтому, ну, я считаю, что здесь надо идти по пути от простого к сложному. То есть всегда можно купить номер 8800, нанять 100 сотрудников, выплатить им все деньги, которые есть в проекте, и понять, что горячая линия не работает. Потому что им просто делать нечего, и вообще некому было вам настроить грамотное распределение очередей на этих 100 сотрудников. Поэтому начинать нужно всегда от простого к сложному. Не надо стараться вот тот же номер 8800 купить, да, надо посмотреть вообще, насколько оно будет у вас востребовано, насколько оно вам будет звонить. Если мы понимаем, что наших текущих ресурсов не хватает в нашем случае, да, то есть, грубо говоря, мы принимаем звонки на городском телефоне в Екатеринбурге и понимаем, что нам начинают звонить там из Челябинска, из Новосибирска, да, тут есть повод о том, чтобы задуматься, например, о номере 8800. А если нам хватает этих ресурсов, то не надо себе жизнь усложнять. Сложнее мы сделать успеем всегда. Надо делать просто.
Ну, а вот по поводу загрузки. Сколько должно быть вопросов в день, чтобы понять, что уже пора еще одного сотрудника подключать? Потому что у нас уже, видимо, очередь из желающих трудоустроиться на горячую линию.
Я тоже знаю об очереди, да, но вот, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, пока количество звонков вполне поддается обработке, вот, но это, знаешь, это опять из той же области, что пока, ну вот пока ни я, ни Сергей не жалуемся, что мы сильно там устаем, то есть хватает времени и на запись в журнал консультаций, и на то, чтобы там перекурить, покушать, в зависимости от того, кто что делает иногда, да, поэтому на данный момент не превышает, скажем так, количество звонков, технических возможностей по, скажем так, по их обработке. Если будет тяжело, будет сложно, опять же, будем в индивидуальном порядке, ну, вот, решать, как бы, все эти вопросы. Ну, и еще тут тонкий, да, такой есть момент, что, например, с теми людьми, которые хотели бы попробовать себя в поддержке, но можно вполне начать с письменной поддержки, да, пусть люди отслеживают там те же рассылки или группы там в WhatsApp. В конце концов, мы можем и в группах отвечать, наверное, но не я, правда, я не могу. Вот. Поэтому, ну, будет день и будет пища, если усилится, вернее, увеличится количество звонков, то будем смотреть. Ну вот пока оно и так работает, и лазить туда лишний раз, чтобы кого-то заносить, кого-то убирать, оно как-то не очень хочется.
Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Может быть, у кого-то есть опыт консультаций, какие-то интересные случаи, замечания, мысли, потому что консультируем мы все понемногу, утром и вечером. Ну, а если нет вопросов, и, кстати, в Ютубе тоже, где нас смотрит целых 10 человек, привет им большой, и Ираиде Николаевне в том числе. Вот, тогда давайте подводить итоги, еще раз напоминать о том, что наши вебинары проходят в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник», и мы ждем ваших пожеланий, предложений по поводу тем и ведущих вебинаров. Ну и, в общем-то, Дмитрий Михайлович, завершай.
Ну, а завершить хочу на позитивной ноте. Не забывайте, звоните на номер 8800-550-4680, пишите на umpsobaka.kamera.org, на info@kamera.org. Если есть какие-то предложения по проекту, по вебинарам, не забывайте, давайте будем активнее, будем делать все вместе с вами нужное дело. Ну и всем тем, кто пришел, всем тем, кто смотрел, большое спасибо и хорошего вечера.